Джон Белларс, Брэд Стрикланд, «Месть охотника на ведьм». Читает Феликс Мурзабеков. Ричарду Кёртису, советчику и другу. Б.С. Глава первая. Молодой голубоглазый полисмен удивленно заморгал, а затем, коснувшись узких полей шлема, отдал честь и расплылся в улыбке. «Доброе утро, мистер Холмс», — сказал он громко и весело. «Очень рад снова видеть вас в Лондоне. Простите меня за дерзость, сэр». Льюис Барневельд почувствовал, что краснеет. Они с дядей Джонатаном стояли посреди тротуара на одной из оживленных лондонских улиц. Льюис, круглолицый, светловолосый мальчик лет 13, был одет в голубую ветровку и коричневые вельветовые брюки, а на голове у него красовалась клетчатая шляпа охотника за оленями. Шляпа охотника за оленями — вид шляпы, которую обычно носили в сельских районах Англии, считается неизменным атрибутом Шерлока Холмса. Льюис вдруг подумал, что выглядит ужасно глупо. «Вообще-то я не Шерлок Холмс», — пробормотал он, запинаясь, и окончательно смутился. «Неужели?» — притворно изумился полисмен. «В таком случае прошу прощения, сэр. Я лишь предположил, что великий сыщик путешествует инкогнито. Видите ли, мистер Холмс был гением маскировки».
«Знаю», — сказал Льюис. «Мы ищем Бейкер-стрит, где они жили с доктором Ватсоном. Это мой дядя, Джонатан Барневельд, а меня зовут Льюис Барневельд. Мы из Америки».
«А я констебль Генри Двиггинс. Очень рад знакомству». «Доброе утро, сэр», — ответил полисмен, приветливо кивнув дяде Джонатану.
Джонатан этого не заметил. Он героически пытался развернуть карту города и только буркнул «Привет». С виду этот крупный мужчина с пышной рыжей бородой совершенно не походил на волшебника. Джонатан был не злым колдуном, а скромным добродушным чародеем, умевшим создавать превосходные трехмерные иллюзии. К сожалению, магические способности не помогли ему прочитать карту. Он даже не мог как следует развернуть здоровенный лист.
«Мы заблудились», — признался он молодому полисмену. «Я совершенно запутался. Вы не подскажете, как найти Бейкер-стрит?»
«Конечно, сэр», — улыбнулся констебль. «Янки часто приезжают посмотреть на квартиру мистера Холмса, и я им всегда показываю дорогу. Янки — прозвище американцев, уроженцев США». «Я люблю американцев еще со времен войны, когда мы вместе служили в авиации. Сейчас-то я в отставке, если хотите, я вас провожу».
«Большое вам спасибо».
От безуспешных, хотя и самоотверженных попыток аккуратно сложить карту, борода и волосы дяди Джонатана уже стояли дыбом. Легкий ветерок подхватил шуршащий лист, и его уголок попал Джонатану в рот. Волшебник тут же выплюнул бумагу и, наконец, сдался. Кое-как собрав карту, он засунул ее в задний карман брюк. Кроме брюк цвета хаки, на Джонатане были коричневые прогулочные туфли, красная фуфайка поверх голубой рубашки без воротника и мятый пиджак из серого твида.
«Вы очень добры», — сказал дядя Джонатан. Теперь, когда карта ему не мешала, низкий голос волшебника звучал гораздо приветливее. «Разумеется, мы с Льюисом знаем, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон всего лишь вымышленные персонажи, но все-таки было бы интересно посмотреть, где они жили».
Глаза полисмена лукаво блеснули.
«Безусловно, сэр. Но раз уж на то пошло, эти вымышленные персонажи в каком-то смысле реальнее, чем мы с вами. Сами посудите, кому придет в голову искать мой дом лет через 100? Да никому.
А вот в квартиру мистера Холмса на Бейкер-стрит 221-Б люди и в следующем столетии будут приходить, уж поверьте. А как по мне, это и значит быть настоящим».
«Вы нам покажете, где Шерлок Холмс мог бы жить?» — спросил Льюис.
Обычно он стеснялся незнакомых людей, но, похоже, этот молодой полисмен тоже оказался поклонником Шерлока Холмса. «Покажу», — кивнул констебль Двиггинс. «Если не ошибаюсь, жил он тут неподалеку. Пойдемте со мной». Однако со времен мистера Холмса тут все сильно изменилось. В конце прошлого века у домов были другие номера, потом город бомбили, затем отстроили заново и опять поменяли номера, так что я и сам не очень-то разбираюсь. Втроем они прошли несколько кварталов. Был конец июня 1951 года. Утро выдалось прохладным и пасмурным. Два дня назад Льюис вместе с дядей приехали в Европу на полтора месяца. Миссис Флоренс Циммерман, соседка и лучшая подруга дяди Джонатана и подруга Льюиса Роза Рита Поттингер, тоже должны были к ним присоединиться. Но Роза Рита сломала ногу и не смогла поехать, потому что ей наложили гипс на полтора месяца. Миссис Циммерман решила остаться с ней в Нью-Зибиди, штат Мичиган, чтобы Роза Рита не скучала в одиночестве. Льюис скучал и по миссис Циммерман, и по Розе Рите, но даже без них путешествие было, пожалуй, захватывающее, самое подходящее слово. Джонатан и Льюис доехали автобусом и поездом от Нью-Зибиди до Нью-Йорка, а оттуда на авиалайнере прилетели в Лондон. Льюис очень нервничал во время полета. Вдруг у самолета на полпути сломается двигатель. Вдруг в аэропорту будет туман, и пилот не сможет посадить самолет. Вдруг они попадут в автомобильную аварию, ведь англичане ездят по другой стороне улицы. В Англии на дорогах принято левостороннее движение, в США, как и в России, правостороннее. Конечно, ничего подобного с ними не случилось, но Льюис был известным паникером и вечно воображал всякие ужасы. Зато когда его худшие опасения не сбывались, он испытывал небывалое облегчение. В понедельник Льюис с дядей, целые и невредимые, прибыли в Лондон и заселились в гостиницу. Денек отдохнули, а на следующее утро отправились осматривать достопримечательности. «Ну вот», — сказал вдруг констебль Двиггинс, остановившись на углу улицы, — «мы на Бейкер-стрит. Не сомневаюсь, что ты знаком с методами мистера Холмса, Льюис. Ну-ка, оглянись и скажи, что ты видишь?» Льюис так и сделал. По обеим сторонам улицы тянулись респектабельные трехэтажные дома с каменными фасадами. На первый взгляд, самые обыкновенные. Льюис прищурился. «Вон там», — сказал он, указывая на второй этаж одного из домов, приютившегося между молочным магазином и автошколой. «Прекрасно, мистер Холмс», — усмехнулся полисмен. «Я так и думал. Вы, конечно, знаете, почему». Льюис задумался.
«Есть по меньшей мере три улики», — ответил он наконец.
«Браво! Боюсь, мне досталась роль доктора Ватсона», — рассмеялся дядя Джонатан. «Я лично не вижу в этом здании ничего особенного. Если вас не затруднит, скажите, что же я упустил».
Широко улыбнувшись, констебль Двиггинс кивнул Льюису. «Не просветите ли вы этого джентльмена, мистер Холмс?» Льюис заложил руки за спину, точь-в-точь, как Шерлок Холмс, и стал излагать ход своих мыслей.
«Во-первых, — начал он, — фасад этого здания выходит на восток. В рассказе «Пляшущие человечки» Холмс рассматривал письмо, стоя перед окном, и это было утром. Значит, окна квартиры Холмса выходили на восточную сторону».
«Великолепно! — воскликнул Двиггинс. — Продолжайте!»
Мимо протарахтел фургон, дав Льюису возможность еще чуть-чуть подумать. Когда шум затих, мальчик продолжил.
«Обратите внимание на полукруглое окно над входной дверью. В рассказе «Голубой карбункул» Ватсон упоминает эту деталь».
Джонатан покачал головой так, что его борода заколыхалась.
«Боже правый, как можно все это запомнить? Я тоже читал рассказы Конан Дойла, ну что ж». «Какова третья улика, мой дорогой друг?»
Льюис повернулся и указал на другую сторону улицы.
В рассказе «Пустой дом» Ватсон пишет, что прямо напротив дома 221Б на Бейкер-стрит стояло заброшенное здание. Это единственное строение, прямо напротив которого находится еще одно. Все остальные стоят немножко неровно.
«Совершенно верно», — подтвердил Двиггинс. «Отличная работа, мистер Холмс».
«Я ничего не упустил?» — спросил Льюис, расплывшись в довольной улыбке.
«Ну, может быть, пару мелочей», — улыбнулся в ответ констебль Двиггинс.
«Но это простительно. Например, мне известно, что это единственный дом в округе, у которого есть дворик, где мог расти знаменитый платан. Кроме того, лестница, ведущая на первый этаж, имеет ровно 17 ступенек. Хотя у вас в Америке этажи вроде бы считают по-другому. В Англии первым этажом считается первый этаж, надстроенный над землей, то есть тот, который в Америке и в России называют вторым. В квартире нет эркерного окна, но, вероятно, полковник Моррон разбил его, когда стрелял в Холмса, либо оно было разрушено немецкой бомбой во время войны. Так или иначе, нынешние владельцы заменили эркерное окно обычным.
«Сдаюсь!» — взмолился Джонатан, подняв руки вверх. «Кто-нибудь заберите меня отсюда! Все эти платаны, эркерные окна и 17 ступенек мне совершенно ни о чем не говорят! Но что с меня взять? Я туп, как пробка, и слеп, как крот!»
Льюис и констебль Двиггинс дружно расхохотались. «Вовсе нет, сэр», — сказал констебль. «Простите, что мы вас так огорошили, но для истинных поклонников мистера Холмса вычислить его дом, применив дедукцию, — большое удовольствие». Констеблю Двиггинсу пора было возвращаться на пост, но прежде чем уйти, он дал Льюису и Джонатану несколько полезных советов о том, что еще следует посмотреть в Лондоне. Напоследок они с Льюисом обменялись адресами, чтобы писать друг другу письма о Шерлоке Холмсе. Когда полисмен ушел, юный сыщик немного загрустил. Притворяться блестящим детективом совсем как Шерлок Холмс оказалось здорово. Но, к сожалению, Льюису пришлось признать, что у них с Холмсом нет почти ничего общего. Мальчика дразнили одноклассники, потому что он был толстый и любил читать. На самом деле Льюис считал, что больше походил на доктора Ватсона, который отличался средним ростом и крепким телосложением, чем на высокого поджарого Шерлока Холмса. Но все-таки ему нравилось играть сыщика, и одна-две мрачные мысли не испортили мальчику настроение. Осмотрев дом 221Б на Бейкер-стрит, Льюис и Джонатан отправились в Британский музей. Потом они прошлись по старым узким улочкам и заглянули в несколько странных магазинчиков, где Джонатан долго рылся на полках, заваленных всяким заплесневелым хламом. Он искал какой-нибудь загадочный талисман в подарок миссис Циммерман. Много лет назад Флоренс изучала магию амулетов в Геттингенском университете в Германии и с тех пор коллекционировала всякие таинственные безделушки. В конце концов, Джонатан откопал настоящий древнеегипетский артефакт — маленького каменного скарабея. Искусно вырезанный жук выглядел как живой, и на крылышках и лапках у него еще сохранились кусочки голубой и черной эмали. Поторговавшись с хозяином лавочки, Джонатан купил старинную вещицу. Выйдя на улицу, он рассмотрел скарабея получше и обратился к Льюису.
«Если верить продавцу, этой штучке 3000 лет. Миссис Циммерман должно понравиться. Как ты думаешь?»
«Конечно, ей понравится», — ответил Льюис. «Уверен, такого у нее в коллекции нет».
«Точно нет», — подтвердил Джонатан, пряча скарабея в коробочку. И вздохнул. «Хотя это не совсем то, что я хотел бы ей подарить».
Льюис понял, что дядя имел в виду. Когда-то миссис Циммерман была более могущественной волшебницей, чем Джонатан Барнвельд. Джонатан умел лишь создавать иллюзии, а Флоренс могла превращать один предмет в другой. Но полтора года назад она потеряла волшебную силу в битве со злым духом.
Тогда она спасла Льюису жизнь и всегда говорила, что ни о чем не жалеет. Но Льюис и Джонатан подозревали, что миссис Циммерман просто не признается в том, как ей не хватает утраченных магических способностей. Если бы Джонатан мог, он вернул бы миссис Циммерман ее волшебную силу, но, увы, не знал, как это сделать. Настроение у Джонатана и Льюиса заметно испортилось, и вскоре они вернулись в отель, составили план на завтра и рано легли спать.